Эндрю Мюррей. Сила крови Иисуса. Глава 8. Жизнь в крови. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя есть истинно пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Евангелие Иоанна, 6 глава, стихи 53 по 56. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? 1 Коринфянам 10:16. Питье крови Господа Иисуса – это тема, которая предстает перед нами в этих словах. Как вода имеет двухсторонний эффект, так же дело обстоит и с его святой кровью. Когда вода используется для мытья, она очищает. Но если мы ее пьем, мы утоляем жажду и освежаемся. Тот, кто желает знать полную силу крови Иисуса, должен быть научен им, какими благословениями является питье его крови. Каждый знает, что существует разница между мытьем и питьем. Насколько необходимо и приятно использовать воду для очищения, настолько же, если не больше, необходимо и приятно ее пить. Без ее очищения невозможно жить так, как мы должны, но без питья мы вообще не можем жить. Только через питье мы наслаждаемся полным действием и силой воды поддерживать жизнь. Без питья крови Сына Божьего, без самого сердечного принятия ее жизнь невозможна. Для многих фраза «пить кровь Сына Человеческого» звучит неприятно, но она была еще более неприемлемой для иудеев, так как употребление крови было запрещено законом Моисеевым под страхом сурового наказания. Когда Иисус говорил о питье своей крови, это естественным образом раздражало их, а для их религиозных чувств это вообще было невообразимым оскорблением. Мы можем быть уверены, что наш Господь не употребил бы этой фразы, если бы мог иначе объяснить им и нам глубочайшие и самые славные истины, касающиеся спасения через кровь. В наших поисках стать причастниками спасения, которое приходит через питье крови нашего Господа, давайте попытаемся понять. Во-первых, какое благословение заключено в выражении «питье крови»? Во-вторых, как это благословение действует в нас? И в-третьих, каким должно быть наше отношение к этому? Итак, во-первых, какое благословение заключено в выражении «питье крови»? Только что мы увидели, что питье выражает намного более близкую связь с водой, чем омытие, и поэтому производит более мощный эффект. Это такое благословение, содержащееся в причастии крови Иисуса, которое идет гораздо дальше очищения или освящения. Оно дает нам способ увидеть, насколько далеко идет влияние благословения, выраженного этой фразой. Кровь не только должна сделать что-то для нас, вводя нас в новые взаимоотношения с Богом, но она должна сделать и что-то в нас, полностью обновляя нас изнутри. Именно поэтому слова Господа Иисуса привлекают наше внимание, когда Он говорит: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Наш Господь различает два вида жизни. Иудеи, окружавшие Его, имели естественную жизнь тела и души. Многие из них были посвященными людьми и с хорошими намерениями. Но Он сказал, что у них нет жизни и не будет до тех пор, пока они не будут есть плоть Его и пить кровь Его. Они нуждались в другой жизни, новой небесной жизни, которую имел Он и которую Он мог им передать. Любая сотворенная жизнь должна получать питание извне. Естественная жизнь подпитывалась естественным образом – хлебом и водой. Небесная жизнь должна питаться небесной пищей и питьем – самим Иисусом. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Это и не меньше должно стать нашим, а именно, его жизнь на земле, которую он здесь прожил, на земле как Сын Человеческий». Наш Господь подчеркнул это еще сильнее в своих следующих словах, в которых он вновь объяснил, в чем заключается суть этой жизни. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вечная жизнь – это жизнь Божья. Наш Господь пришел на землю прежде всего для того, чтобы явить эту вечную жизнь во плоти, затем передать ее нам, также находящимся во плоти. В нем мы видим вечную жизнь, пребывающую в ее божественной силе, в теле из плоти, которое было вознесено на небо. Он говорит нам, что те, которые едят его плоть и пьют его кровь, кто вкушает его тело в качестве питания, также испытают в своих собственных телах силу вечной жизни. Я воскрешу его в последний день. Чудо вечной жизни во Христе содержалось в том, что это была вечная жизнь в человеческом теле. Мы должны вкушать это тело, чтобы под действием его духа наше тело также обрело эту жизнь и однажды было воскрешено из мертвых. Наш Господь говорил: «Плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». Слово «истина» – это то же самое слово, которое он использовал, когда говорил притчу об истинной виноградной лозе. «Я есть истинная виноградная лоза», тем самым показывая разницу между тем, что было всего лишь символом, и тем, что было на самом деле истиной. Земная пища не является реальной пищей, так как она не дает реальной жизни. Единственная истинная пища – это тело и кровь Господа Иисуса Христа, который дает жизнь и поддерживает ее, и делает это не в прообразах и не символично. Нет, это слово так часто повторяется и указывает на то, что в полном и истинном смысле тело и кровь Господа Иисуса являются той истинной пищей, благодаря которой вечная жизнь подпитывается и сохраняется в нас. Плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Чтобы подчеркнуть реальность и силу этой крови, наш Господь добавил: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Питание, которое дает его плоть и кровь, обеспечивает самый совершенный союз с ним. Это причина того, что его плоть и кровь обладают такой силой вечной жизни. Наш Господь здесь провозглашает, что те, кто верует в Него, должны переживать не только Его определенное влияние на их сердца, но и должны прийти в самый близкий и пребывающий союз с Ним. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Это и есть благословение питья крови Сына Человеческого – стать одним целым с Ним, стать причастником божественного естества в нем. Насколько реален этот союз, можно увидеть из следующих слов: «Как я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Ничто другое, кроме союза, существующего между нашим Господом и Отцом, не может служить прообразом нашего союза с Ним. Как в невидимом, божественном естестве две личности воистину являются одним целым, так и человек становится единым целым с Иисусом. Этот союз настолько же реален, как и в самом божестве, с одним лишь отличием. Так как человеческое естество не может существовать вне тела, этот союз включает в себя также и тело. Наш Господь приготовил для себя тело, которое и воспринял. Это тело через естество и кровь Иисуса стало участником вечной жизни, жизни самого нашего Господа. Те, кто желают обрести полноту этого благословения, должны удостовериться в том, что они получают все, что им предлагает Писание в святом, загадочном выражении «пить кровь Христа». А сейчас мы попытаемся понять. Во-вторых, как это благословение действует в нас? Или чем на самом деле является питье крови Иисуса? Первая мысль, представленная здесь словом «питье», указывает на глубокое истинное применение нашим духом через веру всего того, что дает нам сила этой крови. Иногда мы говорим о том, что мы впитываем слова говорящего, когда мы всем сердцем отдаем себя тому, чтобы слушать и принимать от него. Поэтому, когда сердце какого-либо человека наполнено ощущением драгоценности и силы крови, когда он с неподдельной радостью растворяется в размышлениях об этом, когда он с чистосердечной верой принимает это для себя и ищет того, чтобы убедиться в своем внутреннем естестве в силе этой крови, которая дает жизнь, тогда можно с уверенностью сказать, что он пьет кровь Иисуса. Все то, что вера дает ему увидеть в искуплении, очищении, освящении через кровь, он впитывает в глубины своей души. Во всем этом содержится глубокая истина, и это дает нам славную демонстрацию того пути, с помощью которого мы можем обрести полное благословение крови. И все же можно с полной уверенностью сказать, что наш Господь намеревался передать что-то большее, чем это, через такое частое повторение выражения «есть его плоть и пить его кровь». То, чем является эта истина, становится яснее в установлении Иисусом вечери Господней. И хотя наш Спаситель не проводил эту вечерю, когда учил об этом в Капернауме, все же он говорил на ту тему, которая позже нашла свое видимое выражение в вечере. В реформированных церквях существует два взгляда на Святую Вечерю. В соответствии с первым, который назван именем реформатора Цвингли, хлеб и вино вечери являются всего лишь образами духовной истины, которая учит, что точно так же, как хлеб и вино, когда их едят и пьют, питают и освежают, так и тело и кровь, принимаемые верой, питают и освежают душу. В соответствии с другой точкой зрения, которая носит имя Кальвина, в вечере присутствует нечто большее, чем это. Он учит тому, что каким-то скрытым и непостижимым образом, но все же совершенно реально, мы посредством Святого Духа настолько напитываемся телом и кровью Иисуса на небесах, что даже наше тело, через силу Его тела, становится причастником силы вечной жизни. Таким образом, Он соединяет воскресение тела с принятием тела Христа во время вечери. Он пишет так. «Телесное присутствие, которого требует это таинство, производит такую силу здесь, в вечере, что это становится не только несомненной уверенностью в нашей духовной вечной жизни, но также делает несомненной бессмертие плоти. Если кто-либо спросит меня, как это может быть, то я не постыжусь признать, что эта тайна слишком высока для моего духа, чтобы ее постичь, а также для моих слов, чтобы выразить. Я чувствую это больше, чем могу понять. Может показаться невероятным, что плоть Христа достигает нас с такого огромного расстояния и буквально становится нашей пищей. Но мы должны помнить о том, как далеко сила Духа Святого переносит все наши ощущения. Пусть вера постигнет то, чего мы не можем понять разумом, а именно, священная передача плоти и крови Христа, с помощью которой Христос вливает свою жизнь в нас, как если бы она буквально проникала в наши кости и в нашу плоть». Цитата закончилась. Причастие к телу и крови Христа необходимо для всех, кто желает наследовать вечную жизнь. Апостолы говорят, «Церковь есть его тело» Ефесянам 1:23, в которой есть глава «Христос», из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, получает приращение Ефесянам 4 глава. Наши тела являются членами тела Христова, 1 Коринфянам 12:27. Мы видим, что все это не могло бы произойти, если бы он не был прикреплен к нам в духе и в теле. Апостол снова употребляет славное выражение. «Мы члены его тела, его плоти и его костей», а затем восклицает «Тайна эта велика». Таким образом, было бы неразумно не признавать причастие верующих к телу и крови Господа. Такое причастие, которое апостол оценил так высоко, что он скорее изумлялся ему, чем смог его объяснить. Есть что-то большее в вечере, чем простое принятие верующим искупительного труда Христова. Это ясно показано в Хейдельбургском катехизисе в вопросе 76. Что означает есть распятое тело Христа и пить его пролитую кровь? Ответ таков. Это не только постижение сердцем веры всех страданий и смерти Христа, получая таким образом прощение грехов и жизнь вечную. Но также, кроме этого, это значит стать более и более объединенным с его священным телом посредством Святого Духа, который одновременно обитает и во Христе, и в нас. Так что мы, хотя Христос на небе, а мы на земле, являемся плотью от плоти его и костью от его костей. Мы живем и руководствуемся навсегда одним лишь Духом Святым. Мысль, выраженная в этом учении, полностью согласуется со Священным Писанием. В сотворении человека примечательным, что должно было отличать его от тех духов, которых Бог сотворил до него, и что должно было сделать человека венцом Божьей мудрости и силы, было то, что он должен был явить жизнь Духа и славы Божьей в теле, созданном из праха. Через тело похоть и грех вошли в мир. Полное искупление предназначено освободить тело и сделать его обителью Бога. Только тогда освобождение будет совершенным, а Божьи намерения – исполненными. Ради этого Господь Иисус пришел во плоти, и в нем обитала вся полнота Божества телесно. Для этого Он понес наши грехи на своем теле, вознес его на древо, и через свою смерть и воскресение Он освободил тело, как и дух, от силы греха и смерти. Являясь начатками этого искупления, мы составляем одно тело, как и один дух с ним. Мы произошли от его тела, от его плоти и от его костей. Из-за этого в нашем соблюдении святого причастия Господь приходит в тело и овладевает им. Он не только трудится своим духом в нашем духе, чтобы сделать тело причастником искупления при воскресении. Нет. Уже здесь, на земле, тело является храмом Духа Святого. И освящение тела и души будет прогрессировать более славным образом. И пропорционально этому мы действуем как нераздельные личности, имеющие тело, которое, хотя и производит такое противостоящее влияние, также имеет в этом участие. Итак, в этом таинстве мы намеренно питаемся реальным телом и реальной кровью Христа. Не следуя учению Лютера о том, что тело Христа настолько полно присутствует в хлебе, что даже верующий есть тело, но оно реально, с такой мудростью, что вера каким-то таинственным непостижимым образом благодаря Духу Святому реально получает силу святого тела и крови с небес, в качестве такой пищи, с помощью которой тело и душа становятся причастниками жизни вечной. Примечание. Слова «реальное тело» и «реальная кровь Христа» процитированы доктором Мюрреем из статей об исповедании веры реформированных церквей Голландии. Но доктор Мюррей не использовал слова, которые сразу же следуют за процитированными, и которые заявляют, что способ нашего причастия к таинству происходит не через рот, но посредством духа, через веру. Доктор Мюррей остался верным реформированной вере. Его собственная точка зрения выражена словами, процитированными из Хейдельбургского катехизиса. Все, что было уже сказано о вечере, должно иметь свое полное применение к питью крови Иисуса. Это глубокая духовная тайна, в которой проявляется самый близкий и самый совершенный союз со Христом. Он имеет место там, где душа через Духа Святого полностью принимает причастие крови Христа и становится истинным причастником самого положения, которое явил Иисус в пролитии своей крови. Кровь есть душа, жизнь тела. Там, где верующий, являясь одним телом со Христом, желает совершенно пребывать в нем, там через Духа, сверхчеловеческим, могущественным образом, кровь поддержит и укрепит небесную жизнь. Жизнь, из которой была вылита кровь, становится его жизнью. Жизнь старого «я» умирает, чтобы дать место жизни Христа в нем. В нашем постижении того, каким образом это питие является наивысшим участием в небесной жизни Господа, вера занимает одно из самых высших и славных мест. Остается ответить на вопрос. В-третьих, каким должно быть наше отношение к этому питью? Возлюбленные братья и сестры, вы уже слышали, что здесь мы имеем одно из самых глубоких таинств жизни Бога в нас. Это побуждает нас приближаться с очень глубоким благоговением, пока мы просим Господа Иисуса научить наседать нам то, что подразумевает это питье Его крови. Только тот, кто жаждет полного единения с Иисусом, точно узнает, что значит пить кровь Иисуса. «Пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Тот, кто удовлетворен прощением его грехов, кто не жаждет пить постоянно от любви Иисуса, тот, кто не желает переживать на себе искупление для души и тела во всей полноте, чтобы воистину иметь в себе то же расположение, какое было в Иисусе, будет иметь лишь малую часть в этом – в питье крови. Тот, кто, с другой стороны, ставит перед собою главную цель, которая также была и целью Иисуса – пребывает во мне, и я в нем, кто желает, чтобы сила вечной жизни действовала в его теле, не будет страдать от страха, что эти слова слишком высоки или слишком загадочны. Такой человек будет стремиться быть ориентированным на небеса, так как он сам принадлежит небу и идет туда. Поэтому он желает обрести свою пищу и питье также с неба. Без жажды не бывает питья. Стремление к Иисусу и к совершенному общению с ним является той жаждой, которая лучше всего приготавливает верующего к питью крови. Через Духа Святого жаждущая душа будет принимать небесное освежение от этого дающего жизнь питья. Мы уже сказали, что это питье является небесной тайной. На небесах, где находится Бог, судья всех, и где находится Иисус, посредник Нового Завета, есть также кровь кропления, Евреям 12 глава. Когда Дух Святой учит нас, Он наделяет нас чем-то большим, чем наше просто человеческое понимание может вместить. Все наши мысли о крови или о жизни Иисуса, о нашей части в этой крови, как членах Его тела, и о передаче нам животворительной силы этой крови – все это лишь слабые лучи славной реальности, которую Он, Дух Святой, принесет в нас через наш союз с Иисусом. Я молюсь, спрашивая, где в нашем человеческом теле мы можем найти – что эта кровь на самом деле получена, как если бы она была выпита. Разве не там, где один член тела за другим с помощью кровеносных сосудов получает кровь, которая постоянно обновляется через сердце? Каждый член здорового тела непрестанно пьет эту кровь. Итак, Дух жизни во Христе Иисусе, который присоединяет нас к Нему, сделает это питье крови естественным актом внутренней жизни. Когда иудеи жаловались на то, что сказанное Господом о вкушении во плоти и питье в крови было странным, тогда Иисус сказал: «Дух животворит, плоть не пользует немало». Именно Дух Святой делает эту божественную тайну жизнью и силой в нас, истинным живым переживанием, при котором мы пребываем в Иисусе, и Он в нас. С нашей стороны должно быть тихое, сильное и постоянное ожидание веры, что это благословение нам будет дано. Мы должны верить в то, что все, что может сделать драгоценная кровь, действительно для нас. Давайте верить в то, что сам Спаситель сделает так, что через Духа Святого мы будем пить Его кровь к жизни вечной. Давайте верить и постоянно принимать всем сердцем то действие крови, которое мы понимаем лучше всего, а именно ее примиряющее, очищающее и освящающее действие. Затем мы можем с великой уверенностью и радостью сказать Господу: «О Господи, Твоя кровь – это мое жизненное питье. Ты омыл и очистил меня этой кровью, и Ты научишь меня каждый день есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, чтобы я мог пребывать в Тебе и Ты во мне». И Он непременно сделает это. Глава 9. Победа через кровь. «Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти». Откровение 12.11. На протяжении тысяч лет продолжается мощнейший конфликт за владение человечества между древним змеем, который сбил человека с пути, и семенем жены. Часто казалось, что Царствие Божие приходило в силе, а затем в другое время сила зла настолько поднимала свою голову, что битва представлялась безнадежной. Так было и в жизни нашего Господа Иисуса. Благодаря Его пришествию, Его чудесным словам и делам пробудились самые славные ожидания скорого избавления. Каким ужасным было разочарование, которое принесла смерть Иисуса всем тем, кто верил в Него. Казалось, что сила тьмы одержала победу и установила свое царство навсегда. Но смотрите, Иисус воскрес из мертвых, и Его победа доказала полное поражение князя тьмы. Принеся смерть Господу жизни, сатана позволил ему, тому, кто один был способен открыть врата смерти, войти в свое царство, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. В то святое мгновение, когда наш Господь пролил свою кровь, умирая, и казалось, что сатана одержал победу, противник был лишен власти, которую он имел до этого. Место Писания, приведенное в начале этой главы, является великой презентацией этих памятных событий. Самые лучшие толкователи, несмотря на различия в деталях, соглашаются в том, что здесь мы имеем видение свержения сатаны с небес в результате вознесения Христа. Мы читаем в стихах с 5 по 9, что женщина родила младенца мужского пола, и восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его. И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Откровение 12 глава. Затем следует песня, из которой взята наша цитата. «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них». Момент, который заслуживает нашего особого внимания, это то, что тогда как победа над сатаной и его свержение с неба вначале представлена как результат вознесения Иисуса и той войны, которая за этим последовала, все же в песне триумфа, которая была слышна на небесах, победа приписывается главным образом крови Агнца. В ней содержалась сила, с помощью которой была одержана победа. Через всю книгу Откровения мы видим Агнца на престоле. Он занял это положение как закланный Агнец. Триумф над сатаной и всеми его силами был одержан кровью Агнца. Мы говорили о крови в ее многогранном действии, и будет очень кстати попытаться понять, почему эта победа всегда приписывается крови Агнца. Во-первых, мы рассмотрим победу так. Первое. Как одержанную однажды для всех. Во-вторых, как всегда продолжающуюся. И в-третьих, как ту, в которой мы имеем свою часть. Итак, первое. Победа, которая была одержана однажды для всех. В нашем месте Писания мы увидим, какое высокое положение занимал когда-то сатана, великий враг человечества. У него был доступ к небесам, и он появлялся там как обвинитель братьев и противник всего того, что делалось в интересах Божьего народа. Мы знаем, как об этом сказано в Ветхом Завете. В книге Иова мы видим, что сатана приходит с сынами Божиими, чтобы предстать перед Господом и получить разрешение от него искушать его слугу Иова. В книге Захарии мы читаем, что он увидел Иисуса великого Иерея, стоявшего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему, чтобы быть его противником. Затем следуют слова нашего Господа, записанные в Евангелии от Луки 10:18. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». А затем в агонии души, когда он чувствовал приближение своих страданий, он сказал: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Сначала может показаться странным, что Писание показывает сатану на небесах, но чтобы это правильно понять, необходимо помнить, что небеса – это не маленькое ограниченное пространство, где Бог и сатана общаются как соседи. Нет, небеса – это безграничная сфера с многочисленными уровнями, наполненная бесчетным количеством ангелов, которые исполняют Божью волю. Среди них сатана все еще занимал какое-то место. Также помните о том, что он не представлен в Писании как черная страшная фигура, как его обычно рисуют, но как ангел света, лже-ангел света. Он был князем с 10 000 слуг. И когда он подтолкнул человека к грехопадению, взяв этот мир в свои руки и став его князем, он получил реальную власть над всем, что там было. Человек был предназначен царствовать в этом мире, так как Бог сказал: «Владычествуй». Когда сатана победил царя, он забрал все его царство под свое владычество, которое было признано Богом. Бог в своей святой воле постановил, что если человек послушает сатану, он должен будет страдать от последствий и станет объектом его тирании. В этом вопросе Господь никогда не применял силу, но всегда следовал путем закона и права. Поэтому сатана сохранял свою власть до тех пор, пока она не была забрана у него законным образом. Вот почему он мог явиться перед Богом на небесах в качестве обвинителя братьев и противостоять им 4000 лет Ветхого Завета. Он получил власть над всякой плотью, и только после того, как он был побежден во плоти, как в сфере его власти, он мог быть изгнан навсегда как обвинитель из суда небес. Итак, Сын Божий также пришел во плоти, чтобы сразиться и победить сатану на его территории. По этой причине также в начале своего публичного служения, быв помазан и таким образом открыто признан Сыном Божьим, наш Господь был возведен духом в пустыню для искушения дьявола. И победа над сатаной могла быть одержана только после того, как он сам выдержал и преодолел искушение дьявола. Но эта победа была недостаточной. Христос пришел для того, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Дьявол имел эту державу смерти благодаря закону Божьему. Этот закон поставил его тюремщиком над его заключенными. Библия говорит: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Триумф над сатаной, а также его изгнание, не могло произойти до тех пор, пока не были исполнены справедливые требования закона. Грешник должен быть избавлен от силы закона перед тем, как он мог быть избавлен от власти сатаны. Господь Иисус исполнил требования закона через собственную смерть и пролитие своей крови. Не переставая, закон провозглашал, что возмездие за грех – смерть. Душа согрешающая та умрет. Через образы служения в храме, через жертвы с пролитием крови и краплением кровью закон предсказывал, что примирение и искупление могло произойти только через пролитие крови. Являясь нашим гарантом, Сын Божий родился под законом. Он совершенно ему подчинился, он противостал искушениям сатаны, чтобы не оказаться под его властью. Он добровольно отдал себя, чтобы понести наказание за грех. Он не поддался искушению сатаны отказаться от чаши страданий. Когда он пролил свою кровь, он посвятил всю свою жизнь до самого конца исполнению закона. Когда закон таким образом был совершенно выполнен, власть греха и сатаны закончились. Поэтому смерть не могла его удержать. Кровью завета вечного Бог воскресил его из мертвых. Поэтому он со своей кровью однажды вошел во святилище, чтобы его примирение было действенным для нас. Наше местописание дает нам ошеломляющее описание славного результата появления нашего Господа на небесах. Мы читаем о таинственной женщине. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Затем следует песня победы, в которой появляется наша цитата: «Они победили его кровью Агнца». В книге Даниила мы читаем о предыдущем конфликте между Михаилом, который стоял на стороне Божьего народа Израиля, и противостоящими мирскими силами. Но только сейчас сатана мог быть окончательно побежден благодаря крови Агнца. Примирение за грех и исполнение закона отобрали у него всю власть и права. Кровь, как мы уже видели, совершила чудесные дела на небе с Богом и в уничтожении греха, и она имела такую же власть и над сатаной. У него больше нет права нас обвинять. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Во-вторых, это прогрессирующая победа. Она следует за этой первой победой. Сатана был низвержен на землю, и небесная победа теперь должна осуществиться здесь. Об этом говорится в словах песни победы: «Они победили его кровью Агнца». Главным образом здесь говорится о братьях, но относится также и к победе ангелов. Победа на небе и на земле прогрессирует одновременно и имеет одно основание –